Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Соломон писал, что много читать утомительно для тела. И действительно, зачем читать художественную литературу? Есть ли в этом польза для человека? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня необычный гость, нечастый, но очень приятный. Когда еще отец может затащить любимую дочь в эфир и попытать ее на самый разный вопрос. А наш, я вам открою секрет, дом-то мне не рассказывает ничего, а тут есть такой повод при всех попробует вот увильнуть от моих вопросов. Так что сегодня у меня в гостях Дарья Попова, и сегодня мы с Дашей будем говорить о чтении, что неудивительно, да? Будем говорить про художественное.
Кто бы мог подумать?
Действительно, вот, никогда не было, и вдруг опять, да?
Да-да-да.
Так что, друзья, присоединяйтесь, во-первых, к нам. Конечно же, нам интересно ваше мнение. Как вы думаете, нужно ли читать художественную литературу? Скажем, в церковном сообществе, в христианском сообществе есть разные взгляды на эту тему. И есть, конечно же, такие очень крайне консервативные взгляды на то, что вот художественную литературу, она отвлекает нас от духовной жизни, там очень много греховного. Ну, вообще, в мире очень много греховного. Это, к сожалению, так. Выходя за пределы церкви, ты сразу же с этим сталкиваешься. Более того, дорогие друзья, спешу вас огорчить, но даже не выходя за пределы церкви, а поглядев внутрь себя, мы очень много греховного можем найти. Но на самом деле это серьезный вопрос, который мне неоднократно задавали. А я человек такой, что вот я буду один-то мучиться отвечать на эти вопросы, поэтому сегодня Даша меня будет мне помогать. Ну и вы тоже присоединяйтесь, пишите, как вы думаете, нужно ли читать художественную литературу, зачем? Вообще сегодня мир, он настолько, не знаю, там столько предлагает человеку, очень много визуала, да, пожалуйста, там чуть ли не в день там 50 тебе предложений каких-то новых приложений установить, всяческие соцсети друг с другом соревнуются, есть соцсети, которые тебе и визуальные, и аудио какие-то мульки предлагают, да еще и новости в придачу, думаешь, уже скрыться и выключить телефон, чтобы тебя не трогали. Это я так поворчал, как вы понимаете. Но будем говорить сегодня о книжках, а не о приложениях. Я к тому, что у книг очень много конкурентов сегодня. И как не поворчать на ту тему, читает ли молодежь книги, мы об этом говорили, и уже неинтересно, мне кажется, потому что уже все прекрасно понимают, что ну, процент читающих примерно такой же, как и был во времена моей юности, то есть он небольшой. Вот, но все равно читают, и то, что читают, какие книги читают, это очень важно. Но начну-то я не с этого, Даша. Знаешь, с чего? А вот начну я с твоей духовной жизни. Ответь, как на духу отцу. Из чего состоит твоя духовная жизнь? Что для... Ну вот из чего она состоит? Что для тебя значит иметь общение с Богом? Как это в твоей жизни происходит? Ну, хоть обычно, часто, ну, хоть часто да, я правду-то да. узнаю.
Ну, во-первых, не могу папа, сказать, что я тебе с тобой не разговариваю.
Папа, проговори уже 3 минуты, давай.
Во-первых, мы с тобой общаемся, чтобы не обманывались слушатели.
На кухне, да, на кухне мы с тобой общаемся, когда пересекаемся.
Ну, прошу прощения, как бы,
чем ты богатый, работаешь, чем богат, я учусь. Да, чем богаты, тем рады, да.
Не так много времени остается. Но в целом, просто когда обычно этот вопрос задавался мне, он задавался с очень суровым лицом, опять же, на кухне, и очень внезапно, что...
Что у тебя с духовной жизнью, доченька, расскажи.
Да, именно так это происходило.
Как-то монстр из меня какого-то делаешь прям.
То есть тебе можно, да, на меня сейчас это... Я, дочь не общается, редко вижу, а теперь как бы... Ладно, если говорить все-таки к теме, то на самом деле, конечно, есть такие базовые вещи, которые, думаю, что для многих понятны, актуальны. Естественно, это всегда молитва утренняя, регулярная. Я постоянно день начинаю с общения с Богом. Всегда, даже если я куда-то спешу, если я опаздываю, все равно как бы выделяю это время, понимаю, что без этого я не могу, не забываю, стараюсь. Я очень редко когда пропускаю, и то все равно нахожу для себя время, потому что, ну, наверное, это такой вот первостепенный момент, именно вот целенаправленный, потому что понятное дело, что общение с Богом продолжается в течение всего дня, ловя себя на различных мыслях, на переживаниях, останавливая себя, так, опять мы бежим вперед паровоза, опять мы делаем много всего и не доверяем это все Богу, все время делаем своими силами, а надо бы как-то чуть-чуть попридержать. Но на самом деле это постоянно... Я понимаю, что... У меня был очень большой страх, так как я все-таки из семьи верующих родителей, кто бы, опять же, мог подумать. И для меня был всегда очень большой страх, что это сильно скажется на том, что чем старше я буду становиться, тем мне будет... потому что это иногда для некоторых воспринимается как такое, как временное увлечение, потому что, ну, как бы в семье.
Ты имеешь в виду, что это может превратиться в некоторую формальность, да?
Да, ну как рутина, что ты к этому привыкнешь, и что чем дальше будет, тем, ну, как бы ты с этим живешь, и ты, ну, это часть твоей жизни, но ты не обращаешь на нее внимания. Но, честно говоря, чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что без этого я просто, ну, прозвучит громко, но не выживу нормально. Для меня это настолько вещи важные, настолько необходимо доверять то, что у меня есть, что я вот, ну, не представляю себя иначе уже совсем. Это, конечно, некоторые вещи как бы сложнее даются, но в любом случае постоянное общение в разных, как бы, по-разному в течение дня оно не прекращается, я стараюсь, чтобы оно не прекращалось. Как-то так.
Ну, смотри, молитва, да. А что еще?
Ну, понятное дело, что фундаментально у нас еще чтение Священного Писания, это Библии, безусловно, это общение в церкви. У меня в силу болезни я, конечно, появляюсь не так бы часто, как хотелось бы, но стараюсь поддерживать общение со своей церковью, участвовать в служениях. Конечно, для меня отдельное это вот мое служение в церкви, связанное с изобразительным искусством. Там я тоже как бы помогаю другим открыть свои переживания и самой, как это как бы говорят, отрефлексировать и показать.
Насколько для тебя важна церковь, вот община христианская? Какую вот роль она играет в твоей жизни?
Тут очень такой хороший вопрос, потому что, несмотря на то, что по-человечески иногда ты чувствуешь себя, как бы именно чисто человечески, эмоционально, ты можешь чувствовать себя одиноко, но, честно говоря, когда я возвращаюсь в церковь, я понимаю, что мне здесь хорошо, как бы, хорошо, но не в плане вот этого вот...
Не в эмоциональном плане, да?
Не в эмоциональном плане, потому что, ну, эмоции, как бы, то есть это не вот эта вот позиция бегства. Я сбежал из реального мира, чтобы не видеть этих проблем.
Как раз-таки это... наоборот, да, эмоционально, да. Ты чувствуешь другое абсолютно.
Да, угу. Ты понимаешь, что ты здесь как бы... Ты не сбежал, это вот это известное вот с этой тихой гаванью, что ты просто нашел сейчас пристанище во время бури. У тебя есть время набраться сил и выйти снова в море, пока окончательно не захлестнуло, и с новыми силами вступить в новую борьбу в какой-то степени, да.
Ну, вообще в литературе, в религиозной, кстати сказать, литературе, это еще с античного времени, с античных времен, собственно, с визуальной культуры античного времени церковь воспринималась как лодка, как корабль, да, на которой среди бурного моря...
Очень известная метафора, так что она просто всегда, правда, напрашивается сама собой.
Она, собственно, понятна, потому что, во-первых, первые апостолы, некоторые из них, многие из них были рыбаками. Был понятен вообще вот рыбацкий промысел, был понятен античным людям, которые жили морем, жили рыбной ловлей, жили вот, и, собственно, всеми этими вещами, и поэтому, попадая в бурное море, ты понимал, что единственная для тебя сейчас основа — это твоя вера и лодка, которая должна выдержать, да? Поэтому, естественно, на первых рисунках, да, где, в общем-то, Христос часто не изображался в виде человека, он изображался там в виде пастыря, в виде жертвенного агнца, да, вот так символически изображался, то, конечно же, если жертвенный агнец был, значит, рядом с лодкой, было понятно, да, жертвенный агнец, который за церковь, да, себя принес в жертву, это было очень-очень понятно, да. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, у нас есть уже комментарии. Спасибо, что вы пишете, для нас это очень важно. Пишите комментарии, и, конечно же, чем больше вы пишете комментарии, тем легче нам достигать своей аудитории, потому что, соответственно, тем самым, чем больше комментариев, тем легче попасть в рекомендованные видео в социальных сетях. И, конечно, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Для нас это очень важно. Проходите по ссылочке, выбирайте любую форму пожертвования и, соответственно, любую сумму. Любая сумма, которую вы пожертвуете, каждая копеечка, каждый рубль пойдет на то, чтобы расширять аудиторию нашей передачи и чтобы больше и больше людей узнавало о Евангелии, узнавало о христианстве. Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и вот поддержите нас материально. У нас есть комментарии. Дмитрий Макен написал: «Я вот понял, что читать надо не всем, потому что у всех разные преимущества усваивания информации. Кому-то визуально, кому-то на слух, кому-то текста мало нужны иллюстрации. В любом случае, главное, чтобы было понятно произведение, а форма преподнесения — это уже формальность». Ну, есть разные виды искусства, во-первых, это раз. И, собственно говоря, ну, мы же пишем, чтобы общаться, например, вербально, мы же пишем, да? Поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, не всем нужно писать, кому-то можно и сказать, да? Все равно форма, письменная форма, если человек не умеет письменно, например, выражать свои мысли, да, он не может формулировать, да? Отсутствует вот этот, не формируется когнитивный ресурс, да, сжатие мысли и формулирования. Поэтому тут, в общем, хотим мы этого, не хотим. Я не к тому, что вот там заставлять всех читать. Вот обязательно вы должны прочитать 100 книг там Иосифа Бродского, да, которые должны прочитать все люди. Я к тому, что все равно это, ну, книги — это способ коммуникации с автором. Например, я ни за что не могу понять Толстого, пока не прочитаю его тексты, да. Иногда думаешь, и лучше бы не понимал. Да, ворчишь. Но все равно интересно. Мне интересны люди, и, например, чтобы вот понять другого человека, я беру и читаю дневники. Дневники Чехова, например. Дневники Достоевского, дневники Бунина. Ух, там вообще, ух, значит, огонь был мужчина, да. И так далее. То есть переписка невероятно интересная, напряженная. Переписка Достоевского — это просто вот какой-то внутренний вулкан. То есть, опять же, мы приходим, как бы, книги — это единственный способ иногда, да, понять другого человека. Вот в чем штука, да. И у книг, конечно, есть нон-фикшн, есть нехудожественная литература, есть художественная литература. Вот, вот, наверное, сегодня мы говорим о том, ну, и есть так, принципиальные противники чтения, да, мы будем там читать только Библию, а художественная литература, вот она, значит, нас отвлекает, вот мы попробуем об этом поговорить, да? Вот отвлекает ли она нас, нет. Значит, Дмитрий написал: «Я вот иду в церковь к Богу, но именно там теряю ощущение Божьего присутствия из-за людей». Ну, может быть, не на то вы смотрите, Дима. Не знаю. Это правда не мне судить, действительно. Да, я... Да,
Тут
тут.
есть же, кстати, как бы известный гимн, который ну, как бы во многих странах поется, что если ищешь Христа, не смотри на людей, так что...
Если ищешь Христа, не смотри на людей. Да. Сразу же мотивчик вспомнил, мотив вспомнил гимн,
да.
Видишь?
Ну,
то, что у нас в церкви часто ее поют.
Да-да-да.
Значит, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам комментарии, как вы думаете, в общем, нужно ли читать художественную литературу, дает ли она что-то, или наоборот, нас отвлекает и, в общем, уводит от этой жизни в какие-то пространства, иллюзий и писательских фантазий. Давайте попробуем об этом поразмышлять. А вот, Даш, как ты думаешь, а почему некоторые верующие, судя по всему, боятся художественных книг или даже считают чтение вот, художественных книг вредным для духовной жизни? Почему?
Тут, наверное, несколько моментов может быть. Во-первых, наверное, момент воспитания окружения, потому что если окружение, как бы влияние, что если окружение будет говорить об этом, то, естественно, мы будем в это верить. Для многих, потому что, ну, как мне кажется, некоторые столкнулись с некоторыми искушениями в каких-то произведениях, прочитав таких... Ой, батюшки, какой кошмар! Не-не-не, я туда больше не ногой. Но тут...
Я их очень хорошо понимаю, много читая современную прозу.
Да, понятное дело. На самом деле просто некоторые произведения нужно иметь достаточно большую выдержку и как бы... так скажем,
и
высокий
думаешь, стоит
духовно-нравственный уровень, да, чтобы да. Как бы... Но понятное дело, что есть вещи, которые мы можем взять и как бы, нет, я это читать не буду, то есть уже ни при каких обстоятельствах, потому что, ну, это совсем кошмар. Да, когда ты понимаешь, что дальше не полезешь. Но тут, правда, тут просто, если ты открываешь, читаешь и понимаешь, что тебе от этого становится нехорошо, и какие-то дурные мысли поползли в твою голову, то... Ну, тут опять реально момент собственной, как бы, собственного уровня духовного. И, ну, с другой стороны, если тебя такое способно смутить, это как бы хороший вопрос
что
к себе
у тебя...
на самом деле, если тебя как бы чужие слова способны сбить с толку.
Да. Что там у тебя с верой-то в Бога вообще, да?
Да, потому что, ну, как бы, если ты постоянно спотыкаешься обо что-то, это будет не только с текстом, это будет с людьми вокруг тебя, с любыми медиа будет то же самое. Если ты постоянно будешь об этом спотыкаться, то как бы нужно посмотреть, что происходит вокруг. Может, проблемы конкретно не в книгах.
Да, здесь ведь, смотри, видишь, мне кажется, что есть некоторый страх, да, угу. Что вот ты прочитаешь, и ты будешь сомневаться, да, или ты прочитаешь, и вот что-то произойдет. Самое интересное, что на чем он основан, то есть если ты действительно познал Христа, да, если ты познал Бога, то если у тебя есть фундамент, да, вот, атеисты же не боятся читать Библию, что они, знаешь, там вот это поколебает их атеистическую веру, да?
Ух, пропаганда, какой кошмар.
Да-да-да.
Да. Да, тут мне кажется, что... мне кажется, такой момент с... Вот действительно, как бы уверенности в своих убеждениях... Я не знаю... Мне кажется, что как бы, ну правда, чего бояться? Людей, текста, там как
бы. Наоборот, мне кажется, это платформа для того, чтобы можно понять другого человека. Да?
Да.
Тут человек максимально открылся, максимально тебе сообщает то, что его болит, страшно. Например, вот ты знаешь, я. Сейчас читаю Арчибальда Кронина «Ключи царства», и эту книжку я прям всем советую, особенно миссионерам. Вот те, кто хочет пойти, значит, покорять народы, не знаю, вере в Христа, прочитать эту книгу. Вот с каким... Там, собственно, книга о том, что человек искренний, открытый и честный, он всегда будет гоним со всех сторон, но при этом он очень четко будет понимать свое предназначение, свое... при этом он будет сомневаться, он, вот, вот этот момент и сомнения, там очень много, действительно, один из лучших романов о миссионерстве, который я вот читал, на мой взгляд. Опять же, эта книга, книга рассказывает про этот опыт, да?
Да. На самом деле, мне кажется, очень, в принципе, сам страх каких-то сомнений очень большой. Но так, ну, мы думаем, мы задаем себе вопросы. То есть дело не в том, что мы сомневаемся, как бы сомнения приходят, но мы задаем себе вопросы, находим на них ответы. А книги – отличный источник для того, чтобы позадавать себе неожиданные вопросы и понаходить на них потом неожиданные, достаточно неожиданные ответы. Или ответы, которые, ну, нам, скорее так, нам кажутся неожиданными, потому что мы об этом не задумывались. Это же здорово.
Как ты думаешь, почему чтение Библии иногда противопоставляется чтению художественных книг? Вот, вот, знаете, я просто проиллюстрирую. Однажды давным-давно, вот, в незапамятные старо-глиняные времена, когда я тебя еще возил в колясочке, вот, на богослужение, значит, где-то, наверное, был то ли Великий пост, то ли вот Страстная неделя, по-моему, если не ошибаюсь, пастор вышел и говорит, вот, вот давайте сосредоточим свое внимание на чтении Евангелия, вот евангельские события, пусть вот эти дни, отложите, пожалуйста, свои романы. Я подумал в тот момент, что романы воспринимаются как что-то отвлекающее, что вот либо Евангелие, либо романы, да, вот. У нас же есть же, помнишь?
Да, заметь, да тоже... что Библию мы читаем, оставив по лицу романа.
Да-да-да, по лицу романа.
Та строчка, на которой мы нервно хихикаем каждый раз.
Каждый раз. Ну, слава богу, не так часто мы поем.
Да, но этот гимн, да, правда, не так часто исполняется. Но тут момент такой, что литература воспринимается как, часто как развлечение в какой-то степени, а Священное Писание в противопоставлении это как бы это глубокое, осмысленное.
Так, это слушай, но это ж не, никто же не мешает тебе каждый день читать Библию. Вот.
Ну, такое как ощущение, это... что когда ты как бы что... что когда ты берешь в руки другую, как бы, что угодно, кроме Священного Писания, срабатывает какого-то, как бы, я не знаю, видимо, в логике людей, которые так считают, срабатывает какой-то невероятный блок, происходит какое-то отторжение, и все, как бы, ты не можешь больше коснуться Священного Писания, ты сгоришь, видимо, я не знаю, или, или тут, с неба будет кара Божия. Но правда, на самом деле, это, опять же, все это упирается, мне кажется, в вопрос того, как это воспринимается самим человеком. Если человек воспринимает это как то, что это для него искушение, постоянное отвлечение, что я вот, ну, я не могу. Ну, и, конечно, я очень рада за человека, который очень настолько любит читать, что его прям не оторвать, но в любом случае это...
Бывает, мне, мне правда лично, говорили.
Вопрос лично, как бы, вопрос твоей духовности, вопрос того, как бы, твоих отношений с Богом, если уж так... Потому что я честно могу сказать, при всем том, что мне, в принципе, в силу моей профессии сейчас немножко сложнее читать, потому что у меня много времени занимает ручной труд, и как бы руки, глаза у меня все время заняты, но при этом я всегда стараюсь почитать, находить для этого время, и при этом я с огромным удовольствием, вот недавно была Страстная неделя, я с огромным удовольствием перечитала Евангелие, с огромным удовольствием прочитала вещи, которые знала, и удивилась, что, ну, как бы, вот как вот об этом же говорю, почему люди, как бы, почему люди этого не видят, вот почему оно сейчас... И это никак мне не мешало, оно никак не возникало у меня никаких противоречий абсолютно, вот вообще...
Знаешь, я почему этот вопрос родился? Однажды после очередной моей рецензии в социальной сети верующая мне задала вопрос, а Библию не пытались читать? Да, такой манипулятивный вопросик, конечно. Я, знаешь, раньше бы, будучи молодым, вот в твоем возрасте, я бы так вот из всех гал дал бы, значит. А сейчас я вдруг понимаю... Стал понимать очень важность одной библейской цитаты, значит, чтобы всегда давать отчет о своем уповании. Мы всегда готовы дать отчет о своем уповании. Я просто рассказал о своей духовной жизни человеку. Вот, и сказал, сколько я читаю Библию, что у меня с молитвой, что у меня с церковным служением и так далее. И потом, и человек, видимо, сравнил, и он говорит, да, у меня тут вот на Библию-то часто времени не хватает, понимаешь? Вот в чем вся штука. Не в том, что... Мне кажется, лучше всего всегда вступать в диалог. Мы хотим в конфронтацию вступать, потому что вот, ну, залезли на нашу полянку и пытаются нарушить наши границы. Мне кажется, диалог, он всегда будет... более предпочтителен. Ну, да.
На самом деле, то, что иногда нам кажется, что нас пытаются в чем-то уличить или обличить, иногда человек просто не нашел более удачных слов для того, чтобы просто поговорить об этом.
Ну так, да, либо что-то, ну, действительно, вот если тебя что-то цепляет, значит, что-то внутри у тебя происходит, ты сам чувствуешь, что в твоей жизни что-то не так, и поэтому это тебя цепляет в других людях. Да, но это уже, да, такой вопрос скорее душепопечения, чем какого-то обличения внешнего. Я вообще стараюсь, если людей не знаю, не обличать их сильно, вот, потому что можешь попасть в просак. Да. Дмитрий тоже написал, бывают художественные книги о Боге? Если да, то можно ли такое писать? Не является ли это богохульством? Но прямой термин богохульство – это хула на Бога. Ну, то есть, понимаете, есть книги, которые, ну, можно назвать там богохульными, пишут, наверное, богохульные книги. Я такие не читаю просто, если честно. Вот. Художественные книги, конечно, можно рассказать о духовном опыте, можно рассказать об истории церкви. Есть «Камы Гридеши» Генрика Сенкевича. Есть, опять же, «Ключи царства» Арчибальда Кронина. Есть классика, да, абсолютно христианская, да. Есть там тот же самый, сейчас я пытаюсь вспомнить сразу такой целый список христианских книг, да. Конечно же, можно. Здесь, опять же, есть, например, Мария Карелли, которая написала «Вараву» свой, да. Ну, она как раз писала, понятно, она оговаривала, что, сама говорила, что это вот такая скорее ее вымысел на художество. А что было бы? Вот мы не знаем ничего про Варавву. А кто такой был Варавва? Да? И вот попытаться рассказать про историю человека, которого, по сути, вместо которого распяли Христа, да, выбрали отпустить Варавву, а не Христа. Вот такой, опять же, роман. Можно сказать, что это фантазия, этого делать нельзя, а с другой стороны, благодаря этому люди могут задуматься о евангельских событиях, подумать о том, что а не похож ли я на Варавву, не похож ли... Вот, а путь Вараввы, может быть, он был таким, да? Тем более, что мы про него-то ничего не знаем, даже имени его не сохранилось. Варавва — это сын отца. Варавва, да, то есть это сын отца, да, все, это некий человек без имени, в общем-то, по большому счету. Вот, поэтому я думаю, что здесь наоборот, если люди задумываются, если эти книги позволяют нам поднять очень сложные вопросы, поговорить о них, это очень здорово, на мой взгляд.
Мне кажется, что без произведений вообще любых на евангельские, на библейские сюжеты мы бы не увидели, конечно, огромного количества шедевров, что в литературе, что... Ну, как бы, потому что не обязательно люди иногда пишут все как бы выстроено вокруг евангельских сюжетов, но столько почитать, погрузиться и увидеть, насколько много отсылается к этому, невероятное количество литературы, произведение искусства вообще молчу, но и позиция о том, что, ну, нельзя об этом говорить, привела потом к плачевным, как бы, событиям, вспомните иконоборчество, к сожалению, такой вот неприятный эпизод из истории.
Но при этом, если говорить, например, про реформацию, это породило всплеск светского изобразительного искусства на евангельские темы, да?
Без реформации, то есть если говорить, без реформации мы не получили Рембрандта. Однозначно не получили бы Рембрандта. А Рембрандт это как бы еще огромное количество художников, но у нас сегодня не такая тема, но это... в любом случае, конечно, мы бы многое потеряли.
Давай ответим на главный вопрос нашего эфира. Конечно. Зачем читать художественную литературу? Что лично тебе это дает?
Обычно в такие моменты, когда ты в диалоге обычно, ну, в стандартном встречаешь такой вопрос, ты такой, что значит зачем? Ну, что значит зачем? Я понимаю, что для многих эта вещь достаточно неочевидная, вот именно, мне кажется, в христианском...
Причем, знаешь, прости, я прервал тебя, просто мысль очень важная пришла мне в голову. Сейчас появилась какая-то нужда в том, чтобы обосновывать все. Да? Да. Зачем читать нехудожественные книги? Зачем читать художественные книги? Зачем вообще читать книги? Зачем нужна физзарядка? Ну, спроси вот в мое время, не знаю, там, когда я был школьником, зачем физзарядка? Ну, как это зачем? А как это? Ну, без физзарядки. Сейчас-то я в 48 лет очень хорошо понимаю, зачем нужна физзарядка, понимаешь?
На самом деле, сам факт вопросов, это на самом деле хорошо, потому что все равно то, что люди интересуются, пытаются найти, когда действительно интересуются, задают вопрос с целью разобраться, это правда очень здорово. Я очень рада, что сейчас очень много людей задают вопросов и пытаются действительно понять. На самом деле художественная литература дает огромную для тебя... пласт информации. Во-первых, если вы хотите понимать лучше других людей, узнать людей, которые не похожи на вас, а я открою большую тайну, далеко не все люди с вами согласны и испытывают такие же эмоции, как и вы, увидеть, как человек мыслит по-другому, а потом еще найти... есть и обратное, когда ты думаешь, что Но нет людей, которые бы понимал меня, мои переживания. Есть. И вы найдете отражение своих переживаний в произведениях. Художественная литература – это прекрасный, мне кажется, источник, потому что художественная литература – это вокруг истории, вокруг переживаний, глобальных, личных, конфликтов, как таких масштабных, так и таких камерных, которые внутри человека, эмоции. Это огромная кладезь. Это хорошее развитие с точки зрения как бы интеллектуальной, потому что я убеждена, и я все еще это тоже об этом стараюсь говорить, что... для того, чтобы понимать Священное Писание, для того, чтобы понимать Библию, открывать для себя, мне кажется, больше, нужно много знать, нужно постоянно держать себя в тонусе. Литература – это прекрасный инструмент для этого. Вы, на самом деле, с огромным удовольствием также перечитаете свои любимые, даже вот уже... может быть, нельзя, конечно, так сказать, набившие оскомину, но то, что ты хорошо знаешь текст Священного Писания, знакомые тебе книги, ты откроешь их по-новому, понимая о том, как это пишется, о чем пишется, о том, что это и духовно, еще к тому же это прекрасное литературное произведение. Это замечательные, истории с уникальным языком, которые говорят к нам... с языком людей, которых мы никогда уже не увидим, но которые готовы поделиться, как бы, которым Господь дал вот эту вот возможность поделиться с нами этими событиями. Да тут, мне кажется, огромное количество можно аргументов придумывать в эту сторону.
Ну, во-первых, ты знаешь, я очень четко могу... определить, когда проповедник читает художественную литературу, когда он не читает художественную литературу. Определять это очень легко. Бедный лексический багаж.
Речь.
Очень бедная, часто несвязанная. Неумение работать с композиционными структурами, да, то есть элементарно то, что называется архитектоникой, да, слишком длинные введения, да, расплывчатая основная часть, неумение закончить, это, не поверите, Классические тексты учат этому. Чтение классических текстов этому учат. Конечно же, умение работать с иллюстрациями. Понятно. У нас уже в церкви уже шутка ходит, что если вот я вышел на кафедру, то обязательно расскажу про какое-нибудь произведение искусства, про книгу или про фильм.
Так и другие начали подхватывать-то, как бы сколько теперь отсылок на литературное произведение. И зато, кстати, интересно смотреть, насколько разные у проповедников литературные вкусы.
И как эти литературные вкусы перенимаются друг другом, да. Вот, Дмитрий написал, а сказки про Бога можно писать? Дмитрий, понимаете, в чем дело? Здесь очень важно понять, для чего. То есть мы все прекрасно понимаем, что там есть Библия, да, и есть художественная литература. Художественная литература никогда не заменит священные тексты. Ну, просто. И цель, когда писатели садятся и там пишут что-то, например, «Сказание о Христе» Сельмы Лагерлёв, это не попытка написать новое Евангелие или не попытка исказить это Евангелие, да? Есть великие романы, Даша сейчас вот улыбнется, есть великие романы, которые задумывались как апологетические, а из них сделали, в общем-то, совсем другие произведения, да? Вот здесь вопрос в том, для чего. Художественная литература – это способ рассказать о своих переживаниях, о том, что ты видишь вокруг себя, и о том, что ты считаешь важным, ценным и необходимым, и поделиться этим с другим человеком. Да? И я могу вам назвать огромное, правда, количество людей, которые благодаря художественной литературе в конце концов познакомились с церковью, с Евангелием, с Библией и так далее, с христианством. Огромное количество, да? И этот разговор продлится не 50 минут, вот уверяю вас, да. И при этом я могу вот назвать действительно великих скептиков, которые благодаря художественной литературе, а потом Евангелию, да, собственно, приходили к вере в Бога. Вот в чем штука. Для чего это нужно? Можно ли сказки про Бога? Вообще формулировка «сказки про Бога» для меня загадка. То есть вот что это такое? Но, допустим, художественная литература. Художественная литература – это не вымысел. Да? Это просто способ рассказать о чем-то важном, да, для себя, используя самые разные инструменты, самые разные способы. Да? В том числе и, собственно говоря, с помощью метафор, с помощью насказаний, с помощью того, чего можно называть сказочным, фольклорным или фантастическим, или реалистическим. Нет ничего более фантастического, чем реалистическая литература, я вам хочу сказать. И так далее. Значит, скажи мне, а как ты формируешь свой список чтений? Вот какие книги в него попадают, как ты с ним работаешь?
Первый очевидный момент сидит сейчас в сути.
Понимаешь, когда он вечно врывается, ты занимаешься своими делами, ты тут стук в дверь, Дашенька, я хочу тебе прочитать отрывочек, да, из книжки, которую я читаю.
Ты все вспоминаешь момент, как ты с Шаламовым ко мне ворвался. Я
так... Шаламов великолепный, слушай.
Нет, это прекрасный, кстати, рассказ, большое спасибо.
Апостол Павел, это прекрасно, да, он меня сам очень поразил, этот рассказ, да, я его перечитал.
На самом деле, этот список формируется из огромного количества источников. Приоритетно то, что, конечно, крутится у нас в семье, в огромном количестве разных произведений. Что-то я сама начала читать. Когда-то в какой-то степени это была среда образовательная, когда там что-то советовали.
Слушай, а преподаватели вот на тебя влияют? Ты зажигаешься желанием прочитать книгу, о которой говорит преподаватель?
Смотря какой, да. Ну, пару раз такое было с хорошими педагогами. У нас... Наверное, вот в университете последний раз такое вспоминаю. У нас по психологии был отличный педагог, с которым мы, кстати, посмотрели много замечательных фильмов, в том числе, кстати, недавно посмотренные нами. Ну, пересмотренные, да.
Я все время, слушай, я опять его перепутал.
Да,
доживем,
я помню,
до,
да, все нормально, да. Доживем до понедельника. Там же также... были цитировались литературные произведения, потому что все это было там связано. Но в основном, честно говоря, Самое смешное, что учителя литературы отбивали у меня желание читать определенные книги. Вот наглухо. Я, честно, возненавидела Горького. Я не хочу его читать. Я читала, но мне было тяжко. А вот друзья...
«Жизнь Клима Самгина» — великое произведение, я считаю.
Что?
«Жизнь Клима Самгина» — великое произведение.
Да, и до него я не могу добраться, потому что все, что я читала остальное, «На дне», «Старуха из Эргиль».
Она испорчена, «На дне» — гениальная пьеса, гениальнейшая пьеса.
Ну просто, опять же, нас как бы там момент трактовки. Ее трактовали с точки зрения как бы классической, как бы, классического соцреализма. Поэтому там
чтобы просто... сломать этот барьер у тебя, надо просто с тобой сходить на постановку Горького вот в театр.
Я с радостью. Главное, самая большая боль — это все произведения про детство взрослых писателей. И у Горького, и у Толстого, и
в «Людях» Горького, да.
Не хочу больше к этому возвращаться. Но правда, что-то я потом начала копать сама, когда находила какие-то вещи, потому что, например, самый яркий пример с Чеховым увидела на полке, еще начали в школе разбирать, еще причем только начинали там с парочки рассказов, а я проглотила целиком.
Я помню это очень хорошо, это было не совсем так, был момент, когда ты начала изучать в школе Чехова, и ты подошла и сказала: «Пап, у нас есть Чехов?» Это еще до того, как я 12-томник Чехова купил.
Да-да-да, вот. Я это помню как раз, мы только начали.
Я тебе дал книжку.
Это было в пятом классе, да. Это даже не в пятом, это было где-то 5-6 примерно так. Это еще я в старой школе училась своей. И там как раз, да, с Чеховым так было. Это много как... Тут просто что находилось... Нет, были некоторые книги, которые я сама с удовольствием для себя так утаскивала и читала.
Что ты сама открыла? Вот ладно, отец, книгоман там тебя вечно мучает каким-нибудь. Прочитай вот этот рассказ, прочитай вот этот роман, прочитай вот эту книжку. А что лично ты открыла для себя? Вот расскажи про этот опыт без вот этого тлетворного влияния.
Лично я для себя, несмотря на то, что ты мне купил эту книжку, но ты мне ее не всовывал на «почитай», это «Волшебник Земноморья» Регуин. Я влюбилась в это произведение. Я очень люблю и очень расстроена, что не так много его читали, потому что очень интересные там идеи, очень с точки зрения морали и духовности очень такие сложные и важные. Я как-то потом стырила, теперь он стоит, я не могу иначе сказать, сборник Эдгара По, он стоит у меня на полке, и мне кажется, там тоже его практически полностью проглотила.
Ты можешь им пользоваться, у меня есть двухтомник.
Да, поэтому, на самом деле очень много что перекочевало ко мне. Я просто как раз смотрю на полку и смотрю, что меня так заинтересовало. На самом деле, правда, много каких-то вещей. Я с удовольствием, например, почитала Куприна из того, что ты мне даже не советовал. И ты знаешь, насколько я ценю тут я это не назову везением, назову волей Божией, то, что я схватила именно этот пакет на выпускном и утащила к себе малое собрание сочинения со всеми его малыми формами.
Куприн великолепный, Куприна. Да, я согласен с тобой. У него есть невероятный, есть «Суламиф», это же просто невероятные красивые рассказы, и его все время почему-то считают там каким-то, знаешь, таким социальным обличителем, хотя у него очень разная проза. Да.
Он очень просто, чем он меня зацепил тем, что он очень, очень личный, очень, очень трепетный, очень эмоциональный. Угу. А я такой человек, мне это близко, потому что у него очень много... Он очень, он очень открыто говорил о своих переживаниях, и это мне близко было.
Слушай, со своими друзьями ты обсуждаешь прочитанное? Какие книги вы обсуждаете больше всего?
О, да. Я, как оказалось, такой инициатор. К моему большому счастью, и, наверное, маленькая я была очень сильно рада, У меня сколотился такая компашка друзей, с которыми мы разделяем общие интересы. У нас были дебаты настоящие между мной, моей подругой детства и подругой из Казахстана на тему книги «Дом, в котором» мы очень долго ее обсуждали. Очень бурно и очень... Что самое забавное, человек, который был наиболее, скажем так, наиболее хаотичным как в своем поведении, в принципе, по характеру, и этому человеку понравились самые прямолинейные, самые строгие, ну, как бы самые такие персонажи, которые говорили, что ну что здесь происходит. У нас периодически случаются дискуссии, где мы начинаем обсуждать классику, потому что мы вспоминаем школьные годы, начинаем кидаться друг друга фактами, обсуждать. У нас любимая тема — это за что ж так бедный Лермонтов? Что ж ему так не везло?
Характер у него был сложный, я тебе хочу сказать.
Да, и, ну, как бы мы ему сочувствуем все откровенно, и мы прям этот бедняга. У нас так мы, правда, обсуждали книги, которые читали. То, что у нас очень разные всех вкусы, на самом деле, в чтении. Есть книги, которые я, например, не стала бы читать уже, ну, не моего как раз уже вкуса вещи, но мне интересно послушать чужое мнение. Ой, последний разговор у нас был про книгу, о которой вот уже вскользь упоминалось иносказательно. Это про «Мастера Маргариту». Какое счастье, какой бальзам на душу был, когда мои подруги были со мной единодушны во мнении, что ну где они там увидели любовь, ну где там они увидели хороших персонажей.
У меня то же самое студенты сказали.
Каким местом надо было читать, извиняюсь за
формулировку. Для меня это загадка, что вот этот текст, он вызывает больше всего обсуждений. Там, у нас даже есть отдельный эфир с Дашей, где мы обсуждаем этот роман, и мне кажется, это как раз один из самых непонятых текстов 20 века, самых популярных непонятых текстов 20 века.
Да.
Вот, и когда я обсуждал со студентами, то были разные, вначале были разные мнения по поводу этого романа, когда...
Потом вот, все сошлись, да?
Да, потом все, ну вот, собственно, преподаватель переломил всех, короче, что называется. Но я были... у меня есть один студент, который очень любит этот роман, и когда я сказал, что есть одна из трактовок, что это роман любви, он говорит,
мне подруги то же самое, ну где вы там любовь-то увидели? Потому что как раз у Юлианы, моей подруги из Казахстана, у ее мамы это любимое произведение. Поэтому, естественно, ну куда? Ну что?
Скажи мне, кого ты выбираешь, классиков или современных писателей? И почему?
Это, кстати, зависит. Мне кажется, тут для меня это очень разные вообще пласты литературные. И...
То есть у тебя нет предпочтения классика? И смотри, зарубежные или отечественные
классика,
писатели?
Для меня просто... Они находятся в разных немножко, как бы... Понятное дело, что это все диалог литературный в том числе, но они находятся для меня немножко в разной плоскости, потому что классика — это для меня вот это вот любимое, неизменное, постоянное, к которому я постоянно как бы возвращаюсь. Но я люблю современную литературу, прозу, поэзию, потому что хочется читать о том, что волнует тебя сейчас. Хочется читать о том, что происходит вокруг, и то, как люди на это реагируют. Это очень важно. И очень важно смотреть на то, как это отзывается. Не так часто, конечно, мне удается, потому что просто классику когда-то уже... Когда-то это уже что-то тебе достаточно хорошо известное. Понятное дело, что знаешь, что тебе нужно это прочитать. А найти для себя что-то новое, открыть, это найти, что ты... И прервать вот это вот. Ну, сейчас уже, вот это вот любимое, ну, сейчас уже вот так не пишут. Да и не должны. Не должны писать так же. Они будут писать так, то есть найдутся те, кто будет писать так же великолепно, на таком же высоком уровне, но по-другому. И это будет, это интересно, это здорово.
Ну что ж, наше время подошло к концу. Действительно, очень было бы странно, если современный писатель писал бы языком Николая Семеновича Лескова, например, да, это было бы странно. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы были с нами. Мне кажется, очень важный сегодня и хороший разговор о книгах, о чтениях, о художественной литературе. Я могу сказать вам, что вот, как обычно, я заканчиваю свой подкаст, читайте мудрые книги, будьте лучше. Спасибо, Даша, спасибо, друзья, и до встречи в четверг в 15:00 в передаче «Погружение». До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.